Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я бы хотел сегодня... Ну, у меня была ужасная неделя, поэтому я это вот не приготовил занятия, как собирался, но я бы хотел вернуться к теме, которая у нас была в прошлое занятие, вот к теме Господнего второго рождения, или же Господнего воскресения. Потому что все вот эти вот Господни страсти, так называемые, то есть Его мучения, Его искушения, Его смерть на кресте и воскресение, оно представительствовало бездну различных вещей. Если в отношении церкви, то то, как иудеи отнеслись, например, к божественной истине, как они ее в себе распяли. А если в отношении божественного, то это все представительствовало по соответствию, как мы уже это разбирали в прошлый раз, преобразование Господнего рассудочного. То есть, когда через искушение рассудочное Господа совлекло из себя все видимости чувственного и природного, в которых он родился, и полностью воскресло в своем подлинно божественном сути. Ну и для того, чтобы вообще понять, каким образом Бог мог стать человеком, нужно сначала понять, что такое человек в принципе. И только потом можно будет понять, каким образом божественное могло в человеческое воплотиться. Потому что это на самом деле самый чувствительный вопрос. Это почему христианство отвергается, например, иудеями, почему оно отвергается мусульманами. Кстати, примитивные язычники легче принимают христианство, потому что они привыкли, что Бог может быть человеком. Ну, в их пантеоне это множество богов, и каждый бог это человек. А вот для людей Писания, таких как иудеи, как мусульмане, им такую идею принять очень сложно. Потому что у них есть свое собственное представление, что такое человек, и человек в их представлении это нечто природное, материальное, чувственное, изменчивое. И каким образом Бог, который они по Писанию знают, в себе вечен, бесконечен, неизменчив, мог стать вот таким вот существом. Ну и это вообще непонятно, вот как Бог мог быть искушаем, как Бог мог быть жить в человеческом теле, которое меняется, которое разрушается, как вообще его могли распять, убить там другие люди. И латинское слово дает нам именно общая схема построения человеческого сознания, разбираясь в которых, можно понять, вот что такое человек, каким образом он создается. Что человек это не двуногое, там, живущее в органическом теле, а что человек, вот как латинское слово говорит, что всякий момент времени и пространства, вот в физике есть такое понятие, как континуум, оно вышло из современной физики, то есть это единство времени и пространства, вот до чего, вот в чем была положительная роль вот этого теории относительности Эйнштейна, что через нее было показано, что время и пространство составляют собой некое неразрывное целое. Весь вопрос был в том, ну, фактически Вселенная получается, то есть, ну, по теории относительности получается, что есть некий единый континуум. А из латинского слова можно понять, что Господь Бог каждое пространственно-временное, так сказать, четырехмерное, вот этот континуум, он создает по отдельности. что на самом деле то, что мы воспринимаем как некое время, текущее по некоему единому пространству, на самом деле это пазл, который сложен из таких вот четырехмерных. Ну, я имею в виду на уровне самом низшем, если мы говорим о восприятии через физическое осмысление. Вот знаете, как мозаика складывается из множества этих вот. Вот так вот, все то, что мы принимаем как единое пространство, в котором происходит изменение по времени, это на самом деле вот эта мозаика, которую мы воспринимаем как бы трехмерными такими срезами. Вот есть такие блокнотики, я уже не раз приводил пример, где человеческое движение рисуется фазами отдельными. А когда его быстро пролистываешь, то тебе кажется, что человек дергает там ручками, ножками и так далее. А на самом деле каждое движение – вот отдельная фаза. Только тут не просто каждое, допустим, такой срез трехмерный – это отдельная фаза, а и даже каждая мельчайшая частица этого трехмерного среза – это вот такая вот отдельная четырехмерный единый континуум, которые на самом деле, согласно латинскому слову, не есть некой физической, материальной вечностью, которая существует в Господе от вечности, как самодостаточное существование. А это и есть лишь восприятие в образностях, представительности гораздо более внутренних духовных состояний сознания. То есть это чувственные образности, которые воспринимаемые чувственно, то есть чувственно они воспринимаются как некие реально существующие предметы материальные в природном мире. И может тогда возникнуть вопрос, многие тогда думают, ну вот если это все видимость, если оно не существует, то значит, что это не существует вообще? На самом деле, как мы с вами не раз это обсуждали, оно существует в нашем чувственном восприятии с такой достоверностью, что мы его воспринимаем именно как некие реально существующие самодостаточные материальные предметы. Там минеральное царство, растительное царство, животное царство, включая сюда наши тела. То есть для нас это абсолютная реальность. И в этой реальности мы как бы существуем, движемся, живем, страдаем. Это как известный опыт, на который не раз ссылался, вот гипноз. Когда человеку касаются карандашом, а говорят, что вы коснулись сигареты горячей, у него появляется на теле ожог. И для него эта сигарета в этом состоянии восприятия сознания – это реальность. А карандаш, который реальность для гипнотизера, для окружающих зрителей, для него нереальность. Что было бы невозможно, если бы существовало действительно некая такая единая физическая реальность на всех. Потому что в этом случае даже он, его коснулись карандашом, он бы ощущал боль, но на теле бы ничего не возникало, потому что существует тело, существует карандаш, и карандаш ну, никак не может прижечь тело, потому что у него ну, температура не нет той температуры. А вот как мы с вами уже обсуждали, на самом деле каждый живет в своей реальности, но эта реальность унифицированно согласованно с окружающими, и поэтому нам представляется, что мы живем в некой такой единой реальности. Но именно поэтому возможна магия, чудеса. Вот помните, когда Господь 7 хлебов начал раздавать, и накормил там несколько тысяч человек. То есть в его руках эти хлебы как бы размножились. А если воспринимать это с чисто физической точки зрения, значит, подсчитывать энергетические там расходы на все и так далее, просто скажешь, что это невозможно, что это выдумка, либо с ума сойдешь, как же это стало. А вот когда понимаешь, что просто Господь, как абсолютный божественный творец в человеческом образе, мог менять эту реальность, как хотел. Захотел, пошел по воде. Для него вода в его реальности была твердая, как дорога.
Ему надо, да?
Да, да. Вот тоже, например, что когда видали, что остановилось солнце, помните, в Ветхом Завете? Да. Мы в это воспринимаем, но это невозможно. Ну как это? Человек надо сразу начнет подсчитывать, если Земля остановилась, там инерция массы, т.д. и т.п. А это просто, действительно, если бы Земля существовала как некое единое физическое тело, то такое было бы невозможно.
Капец был бы.
А просто в реальности восприятия Моисея, там, его народа, его врагов, Это он остановил солнце, а в реальности, например, каких-то китайцев, оно и не останавливалось. А ну, этот день прошел нормально и без всяких, так сказать, да даже греков каких-нибудь недалеко там живущих. И как вот в этом варианте с касающейся сигареты. И вот для этого надо понимать, каким же образом Господь творит каждое конкретное мгновение из пазлов, в которых складывается то, что называется человеческое сознание. Вот латинское слово говорит, что Господь – это жизнь всякого действия, всякого побуждения, всякого стремления в сознании человека. Например, для этой жизни все равно, совершает ли человек действие злое или действие доброе, например, ну, прелюбодеяние. Вот почтенный глава семейства, религиозный человек, все совершает соединение со своей женой, и прелюбодей совершает соединение с чужой женой. И у него ничего не отсыхает от прелюбодея. У него точно так же все, так сказать, действия, силы его тела действуют нормально, точно так же происходит, так сказать, извержение семени. Почему? Потому что жизни, которые действуют в его телесном, это все равно оформление действия. Оформление действия относится к его внутреннему состоянию сознания, но не к действию самому. Точно так же, опять же говорю, один хлебом режет, ножом режет хлеб, другой ножом режет человека. Силам действую, резание, которое составляет металл ножа, это все равно. То есть Господь – это сила жизненная всякого действия, всякого побуждения и так далее, но их самые внешние социальные формы оформляются, вот позволено оформлять человеку. И вот тут вот присутствует зло. Вот тут возникают злые любви. Это то, что Господь не контролирует непосредственно, где Он делится своей свободой воли, и человек волен любые формы воплощать его действия. И можно сказать, как же так, что Господь делает зло, когда Он дает силы, дает побуждение, дает, Он фактически строит эту реальность по лекалу твоего заказа. А какой заказ, хороший или плохой, ты уже решаешь сам. Как заказчик дал заказ, а строительной фирме все равно, что построить храм, что построить тюрьму. Она это будет делать с одинаковым, ну, так сказать, напряжением сил, удовольствием и так далее, потому что, ну, они строители, их дело строить. И вот точно так же человек создается Господом. Вот для того, чтобы понять, как работает человеческое сознание, нужно понять, что всякий вот такой вот континуум, который не просто четырехмерный пространственно-временный, а этот континуум состоит из всех, вот это, что мы видим, вот пространство и время, это самая внешняя, последняя степень, которая называется степенью природного сознания. Вот там есть чувственные образности. И вот в этих чувственных образностях человек видит там минералы различные, вот земной шар, на нем растения, которые растут на почвах минеральных, там животные, птицы, его органическое тело. Но все только самая внешняя, последняя раздельная степень. В ней есть как бы продолженная степень, более внешняя, более внутренняя. Но в каждом таком континууме есть более внутренняя степень. Вот даже природная степень, она делится на несколько различных степеней, все более и более внутренних. И каждая такая внутренняя степень отделяется от более внешней степени раздельно. То есть нельзя под микроскопом увидеть мир духов. Хотя мир духов относится именно еще к природной степени сознания. Вот высшая раздельная степень природной степени – это рассудочная. Вот, рассудочная служит почве, куда засеваются уже небесные и духовное состояние сознания, но засеваются только представительностями по соответствиям, то есть как следствие определенных причин духовных, а не непосредственно. А уже оттуда распределяется все, что находится внизу. А если оно закрыто, рассудочное, то наоборот оно как бы растет снизу. То есть все вот эти вот побуждения и так далее, они Господом вот насеваются в человека, но они не распределяется и не аранжируется воздействием через рассудочное света. То есть человек живет в божественной энергии, но не в формах этой энергии. То есть в тепле, но не в свете. И для того, чтобы понять, каким образом начинается человеческое отдельное существование, вот нужно посмотреть, как латинское слово говорит, что когда есть нисходящая последовательность, вот, в каждом континууме есть все степени, от божественной и до небесной, духовной, духовно-природной, внутренней природной, вот в каждом таком мгновении. И сплетенным из вот этих вот, каждая это как бы такая ниточка, и из них сплетенная то, что называется человеческим сознанием, у него есть своя собственная вот это, потому что человек это как бы существо композитное. А для того, чтобы существовал мускул, например, должны существовать все волоконцы. Не бывает мускула там просто как вот. Потому что это муляж будет. Он не будет двигаться, он не будет сокращаться. Вот есть муляж мускула из воска. Все равно там воск какой-то есть. То есть не может быть формы без определенного содержания. А особенность вот этих вот форм всех тварных в том, что они композитны. Композитны, состоящие из вот этих степеней, более внешних и более внутренних. И все внутренние степени создаются Господом в процессе последовательности нисходящего. Помните, неоднократно приводившееся такое утверждение, что внешнее не может влиять на внутреннее, только внутреннее на внешнее. И оно оформляет его внешние формы, его содержание. И вот в последовательности нисходящей Господь создает у человека ощущение существования внешних форм всех трех царств, к примеру, природного, минеральных и так далее, и все. Но он создает через воздействие вот по этим степеням. И действие этих форм внутри, вот природных форм, вот наше чувственное, оно воспринимая все вот эти формы предметные, оно воспринимает то, что лежит во внутренней природной степени, то есть высшие степени, то есть вещи небесные, духовные, божественные, находящиеся над ними, они присутствуют в нашем чувственном восприятии через степень самую последнюю. Это вот как когда мы через перчатку что-то щупаем, кожа ощущает перчатку, но действует рука, находящаяся в перчатке. И в перчатке есть тепло от этой руки, но она как бы отделена вот этой перчаткой непосредственно от воздействия руки. И тем не менее, как действие, это все-таки действие руки, а не перчатки. Но перчатка – это та форма, которая облекается действием. Соответственно, все наши чувственные формы, которые мы воспринимаем как наш вечный предметный мир, эти все формы на самом деле представительствуются по соответствиям все внутренние действия, вплоть до самой божественной. То есть в книге о божественной любви и божественной природе есть такая цитата, что самая высшая степень присутствует даже в самой низшей степени, присутствует непосредственно, но через промежуточные формы, то есть через вот эту бесчисленную часть, цепь представительности по соответствию. Когда божественное представительствуется по соответствиям небесным, небесное представительствуется по соответствиям духовным, духовное представительствуется по соответствиям природным. То есть природа, причина, как он утверждает, причина, образующее присутствует и в причине действующей, нам непосредственно. То есть на самом деле весь мир, который мы видим, это представительство по соответствиям божественного от вечности. То есть мы видим представительство божественного, но как бы разбитое на множество форм. Вот почему говорится, что вся Вселенная стремится к божественному образу, представительству божественного образа. То есть мы фактически воспринимаем самого же Бога, но непосредственно, а опосредованно, через многочисленные прокладки. Потому что если бы он непосредственно прожег бы эти прокладки, то мир бы исчез.
исчезло бы все творение. Господь бы просто понял, что все это существует только в его сознании. А вот он как бы сознательно абстрагируется от самого себя, для того, чтобы присутствие в каждой действующей причине, каждой формы, формировать такого рода сознание, которое является фокусом, вот точкой сборки всего мира природного и всего мира духовного, и которое представительствует божественную полноту, но в рамках, так сказать, композитных ограниченностей. То есть каждый из нас представительствует на самом деле божественную полноту. Вот это вот сказано, что божественное присутствует во всяком сознании, и одинаковое в сознании мудрого и простого человека, но просто действует по-разному, в соответствии с бесчисленными сплетениями этих воспринимающих форм, но действует в каждом сознании всегда только исключительно божественное Господа. То есть Господь непосредственно, но как бы приспособлено к восприятию. Вот это очень важно вот понимать. Говорят, ну если он действует непосредственно, то он должен действовать в своей полноте. Ничего подобного. Вот в этом вся что заключается, что когда Господь действует в сознании, да и не только в сознании, в любой форме, в, так сказать, чувственной форме этого сознания, он действует непосредственно, но приспособленно. Вот эта чашка с кофе. Это на самом деле как бы целый комплекс божественных действий, но приспособленный к нашему восприятию таким образом, что мы воспринимаем его в качестве действий или же служения ограниченных, то есть в качестве напитка, который вызывает там поднятие сознания, в качестве чашки, которую этот напиток содержит. Но непосредственно это божественное действие самого Господа и самого же себя, но приспособленное к нашему внешнему восприятию. И вот это человеческое сознание, как бы точка сборки, говорится, что как оно образуется. Дух дается от отца, а мать оформляет, дух матери оформляет это во внешние чувственные формы, относящиеся к миру. То есть дух от отца – это самая внутренняя природа. Не самая, а вот средняя внутренняя природа. То, что называется миром духа в этой структуре мира духовного. Потому что у отца может быть не быть рассудочного вообще во внутреннем. Но он все равно в состоянии зачать и произвести ребенка, только чисто животное такое. То есть дух отца находится в том, что называется внутренней память. Вот есть внешняя память, это внешние чувственные образности, которые мы представительностям по соответствиям воспринимаем как некое природное тело. А есть внутренняя память. Это то, что у человека составляет основу его существования посмертного, так называемого. То есть то, что не связано, это вот как внешнюю память можно сравнить вот в научных терминах с подложкой голограммы, так называемой дифракционной решеткой. А внутренняя память – это та голограмма, которая возникает из света, которая от этой решетки отразилась, ею преобразовалась, и приходит ровный поток света, а возникает голограмма. Вот мы видим предмет с многочисленными какими-то частностями и так далее. Вот это вот есть внутренняя память. И вот эта вот внутренняя память и есть дух отца. А в духе, когда это входит в дух матери, вот это представительство по соответствиям, соединением сперматозоида с яйцеклеткой. Это только представительство по соответствующим процессам, которые происходят внутри. То есть вхождение в дух матери. Это может быть вхождение, соединение с духом матери, соединение по любви, соединение не по любви, там, по-любому, даже насилием и так далее. Но значит, запускаются процессы, и дух матери оформляет вот своей любовью во внешние формы, свойственные самому внешнему природному, которое называется миром. И через это этот дух становится способен соприкасаться с другими духами, как вот через некую материальную реальность, через действие этой материальной реальности. То есть он как бы обретает новое тело. Вот тело и дух – это не одно и то же, хотя это не нечто разное. Но это внешние чувственные представительности восприятия духа. И когда происходит внутри слияние,
то дух отца как бы разделяется. Вот он продолжает действовать через старое тело, да, в котором он себя ощущает. Но в то же время он как бы облекается в новое, это младенческое тело, начинает действовать через это младенческое тело. И дух отца как бы разделяется на два. И со временем этот вот отделенный дух, он все больше и больше отходит от того, так сказать, он редуплицировался и становится новым существованием, новой личностью, новым человеческим сознанием. А вот латинское слово говорит, вот я буквально на днях нашел эту цитату, меня она порадовала, потому что я то же самое имел в проповеди рождественской за 19-й год, но там это просто сделал выводом, а тут я нашел подтверждение в слове, что при зачатии Господа Иисуса Христа Дух Отца не разделился, как это бывает у обычного человека. А как это было возможно? Вот смотрите, внутренняя память Отца – это представительность по соответствиям какой-либо частной голограммы, которая является частью общей голограммы божественного, то есть человека, большого человека неба. То есть каждое сознание – это какая-либо частность это большого человека неба, можно сказать, вот как его клеточка. А в Господе, как я это показал в той проповеди тогда, это было в проповеди о Господе от вечности, там было четко показано, вот латинское слово называло Господом от вечности до воплощения всего небесного человека, то есть все небо. И вот когда начинается отдельный человек, то какая-либо частица вот этого небесного человека или всего неба создает, она связана с внутренней памятью отца, она его формирует. Даже если это адская память, все равно это модерированная память небесного частичного человека, извращенный. Вот демон – это извращенный ангел. Демон – это не антиангел, а это ангел извращенный. Это божественное человеческое, в частности, своей извращенной форме. Вот как свет – это не тьма, это не антиматерия света, а это просто отсутствие или же скрытое, так сказать, присутствие света. Даже не отсутствие, потому что где отсутствие, там вообще ничего нет. А именно вот как бы свет скрытый, свет темный, свет искаженный, свет бурый.
Как бы 100% темноты не бывает, как бы, да. По науке.
И вот точно так же демон – это всего лишь извращенное, вот когда в нисходящей последовательности Господь создает человеческое сознание, вот оно не сходит, он задумывается как ангел неба. Это вот как в том известном анекдоте, что верблюд предполагался быть скаковой лошадью, но его разработку поручили комитету. И вот когда Господь сам создает ангела изнутри, то появляется ангел. Когда этим занимается комитет адских заседателей, то есть вот этих побуждений, то получается вот этот вот верблюд, то есть извращенное человеческое. И когда зачинался Господь Иисус Христос, Господь воздействовал в сознании Марии таким образом, что вся полнота небесного человека формировала в ее сознании то, что относится к внутренней памяти без всякой внешней памяти. Вернее, внешняя память была. Это было слово Ветхого Завета. Вот для чего было сформировано слово Ветхого Завета? Оно присутствовало в сознании Марии, во всех ее генетических формах. И Господь, воздействуя на ее сознание, из полноты слова Ветхого Завета, вот почему говорится, что Господь – это слово воплощенное. Зачем древних иудеев заставляли ходить сюда, туда? То есть, вот я вот говорил, что обычная история – это биография жизни жившего человека. В данном случае это было наоборот. Это была биография, написанная прежде жизни человека, но это была не просто биография, это была его генетическая карта. И вот в этой генетической карте вся полнота божественного человека, или же большого небесного человека, находящаяся в сознании Марии, сформировала изнутри представительности вот этой вот памяти внутренней, духовно-природной, на уровне
Да, сейчас. Я на уровне, который находится под рассудочным. Потому что рассудочное уже формируется индивидуально. А природно-духовная, вот средняя степень, последней внутренней природной степени, дается от отца. Да.
Что меня удивляет? Значит, у евреев мальчик обязан родиться и переписать Библию, ну, ихнюю Тору, там это все, да, мальчик. Девочки даже там не пускают, там за них отдельные наверху сидят, они их не пускают туда, они не читают Тору, типа так вот, не ходят туда. Тем не менее, именно Мария, женщина, то есть Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иакова родил Иуду и Тамари, там. Вот. Но именно Мария, женщина, которая ни Версавия, ни это, никто из них не ходил, не читал Тору, не переписывал ее сутками. Но именно она родила Господа.
А знаете почему? Вот в Суперлюбружской есть такое, там было какое-то заседание в том духовном мире, они решили какие-то духовные вопросы. И они решили, и пришли домой, а их жены облачены в драгоценности. Они спрашивают жену, откуда они? Те говорят, мы не знаем. А вот эти драгоценности представительствовали те внутренние духовные драгоценности. То есть сознание жены формируется через сознание мужа. То есть сознание мужа — это инструмент, то, что муж воспринимает внешне, он, так сказать, внутренним семенем другую жену формирует ее внутреннее. Там женщина может существовать, формируясь внутренне через мужское. И в мужском находится внешнее этого формирования, а в женщине находится внутреннее. Внутренняя мудрость.
Это как Господь сказал Аврааму, слушайся жену свою Сару, и отошел. Прекратил с ним разговаривать. То есть вариантов нет.
Да, вот эти вот. Все сидят, изучали Тору и так далее. А все это в женщинах иудейского племени формировало вот эту вот среду, в которую Господь мог, собрав вместе все вот эти природные, так сказать, внутренние органические формы, создать ту внутреннюю память, которая станет человеческим Иисуса Христа при его зарождении. Вот когда мы это разбирали, в прошлый раз вот была, там такая цитата была, что его рассудочное, как у любого человека, духовного гения, это важно духовный, потому что он не как небесный сформировался, у небесного происходит немного иначе. А вот у духовного рассудочное формируется аналитически из его представлений памяти природной. Так вот, у Господа его природная память была сформирована при рождении. Из вот этих вот внутренней памяти поколение. Божественной, нет, это собранное поколение, которое обожествил Господь, и из внешней памяти Марии. Это очень важно понимать. Часть его сознания была сформирована из внешней памяти Марии, но внутренняя всегда присутствовала вот эта вот внутренняя память божественного от вечности, которая была сформирована его человеческой. Именно поэтому, когда у него формировалось природное рассудочное, это было не то природное рассудочное, которое сформируется у всякого человека, а оно внутренне в себе было божественным.
Ну да, революция в том, что он берет и приходит, то Авраам родил Исаака, и, казалось бы, Иосиф родил Иисуса, да? Нет, дудки, все, Бог родил Иисуса, да? Ну да, как? Да. От Марии, да?
Да, через Марию.
То есть тут как бы наоборот, все раз, и Господь занимает это место.
Вот почему,
отца и сына.
Вот почему,
и отца и сына сразу.
Вот почему Господь мог общаться вообще с людьми земными? Через то, что он получил от Марии. Через вот эти вот, как мы говорили, материальностные представления своего сознания. Это то, что для нас, наша материальная жизнь природная, есть наши материальностные представления нашего сознания, которые мы воспринимаем в бесчисленности чувственных образов, как некую материальную реальность вокруг нас. И Господу вот это вот представление были даны от Марии, и поэтому он мог общаться с другими людьми, существовать с ними среди них, вот как тело среди тел. Вот у него было свое органическое тело животное, которое хотело есть, пить, там, потеть, выполнять все функции и так далее. Но внутреннее это тело отличалось совершенно от тела других людей. Вот в духовном дневнике есть такое место, где говорится, что если бы Господа не распяли, то его бы тело жило вечно. Вы знаете,
да, вот да, да, это я согласен.
Которые самовозобновляются, которые по тысячу лет живут, и они полностью бы... Господне тело, оно бы возобновлялось постоянно, он был бы вечно молодым, в силе и так далее. Почему он и говорит, что для вас лучше будет, если я уйду? Да, он был бы Бог среди нас, но он бы учил нас снаружи. Да, один. Мы бы им поклонялись, все. Но это не входило бы внутрь нас. То есть все-таки это внешнее тело должно было быть совлечено. И оно могло быть совлечено через что? Через искушение. Это внешнее, потому что вот эти вот все материальностные представительности, они были материальностные его представления. Они были тем, что затеняло его образуемое рассудочное, и они должны были быть развеяны. И вот их развеяние представлялось во внешней жизни, как его борьба с искушениями, и в конечном счете распятие и смерть всего телесного. Ведь он на кресте умер как человек.
Конечно, безусловно.
А воскрес он после этого как Бог.
Да.
И поэтому и мы все должны сначала умереть, чтобы воскреснуть к новой жизни. Мы не можем здесь стать святыми, как эти надеются при жизни. Мы должны накопить в себе Господне состояние, умереть телом, и потом Господь нас воскресает в том мире из вот этих вот его состояний божественных, которые мы через благолюбие он присваивает нам посредством новой воли, которую создает в нашем сознании. Но это стало возможным только после того, как он, умерев как человек и взойдя по всем ступеням как человек до своего божественного от вечности, вот это мы еще будем разбирать, в которой никак этот цикл не закончил, воскресение человека после смерти. По частям-то я все это рассказывал, мы это сейчас собираем вместе. То есть как человек умирает. Вот он формируется в нисходящей последовательности, но в нисходящей последовательности формируется только вот эта подложка, этот, голограмма подложки, дифракционная решетка. А потом приходит луч и начинает формироваться эта голограмма. Вот он и есть, эта голограмма. Это внутренняя память. А потом, когда наступает как бы рассечение, то есть перестает сообщаться с этой решеткой, она закрывается, он сначала распадается в том мире, а потом начинает собираться вновь. И точкой сборки служат вот эти вот элементы его внутренней памяти, так сказать, внутренней подложкой. И он как бы заново там воссоздается и рождается. И поэтому он сначала воскресает в небесных состояниях. Если он не может в них, если он может в них удержаться, то он забывает все остальное и остается среди них. И уже их видит как своих родственников, братьев, там, отцов, матерей. Если нет, он от них уходит, идет к ангелам духовным, ему дарует свет. Если он может в этом свете удержаться, он с ними остается. И он опять же их видит как родственников, т.д. т.п. А все остальное забывает. Все, она закрывается памятью. Если он не может с ними остаться, он спускается вниз. Это в латинском слове, в тайнах небес, очень четко все описано. И тогда он приходит вот в этот вот мир духовно-природный, который называется мир духов. И там на все его вот эти вот духовно-природные, связанные с его материалистическими представлениями, так сказать, элементы памяти внутренней, они собираются вновь и как бы формируют его духовное тело. И в этом духовном теле он как бы начинает заново жить среди таких же сформированных. Он там встречает своих друзей, родственников и так далее. Природных, я имею в виду. И он их узнает как друзей, как родственников. Он, ведь большинство ж не знает там, что они уже, так сказать, в другом мире, что они умерли и возродились. Но он встречает своих родителей, он радуется, что он видит своих родителей. Он встречает братьев, радуется, что видит. Он встречает знакомых, он встречает врагов, с ними воюет. Там, вот в мире духовном, происходит настоящая, подлинная история нашего человечества. Там есть свои страны, свои народы, войны между ними, сражения и так далее. Как говорится, все повторяется вновь, но уже на совершенно другом уровне, потому что вот тут у нас в основном дерутся непонятно из-за чего. А там происходит сражение подлинных армий света с армиями тьмы. Там восстают империи света и страны света, и народы света. Вот, типа вот Святая Русь. Святая Русь – это именно вот это вот внутри сознания нашего, так сказать, реала восточнославянского. Вот эти вот все добрые, которые там, воюя и очищаясь, формируют армии света и воюют с темной Русью. И с внешними врагами, какими-то кочевниками и так далее. И вот там формируется, каждая страна формируется в свое святое существование. Там есть Святая Русь, там есть Святая Британия, там есть Святая Франция, там есть Святые Соединенные Штаты, Святой Китай, Святой, там, я знаю, Саудовская армия, Аравия в мусульманском этом вот. И там вот эти святые страны между собой сотрудничают, сливаются и воюют вместе против тьмы. То есть там человек обречен как бы проживать новую жизнь в этой истории, которая может длиться год, может длиться два, может длиться до 30 лет. И в этом, так сказать, процессе преобразования он постепенно очищается через опустошение. Или, причем очищается не только в хорошем, но и в плохом смысле. Там те, кто были внутренне больше хорошими, постепенно становятся подлинными хорошими, потом уходят из всех этих стран, святых там Руси, Англии и так далее, и входят в свои конкретные небеса. Или наоборот, они очищаются от всех вот, тут были такие кимитистовые православные, которые били себя, которые жизнь даже за церковь, но внутри они не были очищены от зла, потому что они не боролись против похоти, против прелюбодеяний, против воровства, против лживости. И тогда они очищаются от всех вот этих вот наносных ощущений и чувств святости, которые внешних, и превращаются в демонов адовых и заканчивают какой-нибудь своей преисподней. То есть очищение работает в обе стороны. То есть человек должен стать чистым, которым соединено или доброе с истинным, или же злое с ложным. И вот у нас вот этот дух отца, как я уже говорил, наделен от отца, и он развивается. Отец может пойти в небо или в ад, а дети могут пойти в противоположное тоже совершенно. Со временем это как каждый определяет сам на себя. А в Господе дух отца не мог быть отделен от своей основы, его, так сказать, вернее, его телесной от своей основы отца. Почему? Потому что вся полнота небесного человека в нем воплотилась. То есть вариации возможны тогда, когда вот часть переходит к другой части, на нее влияет к третья часть, четвертая, и происходят вариации. А там никаких вариаций. Уже все, что могло, в нем, так сказать, воплотилось. Это вот как, ну, если капельку ртути дать на блюдце, ее можно гонять туда-сюда. А вот если чашку залить полностью ртуть, ее как ни качай, ртуть не может выскочить за ее пределы. Она уже чаша полна. Господь с самого начала был вот этой полной чашей, и его полнота была божественна внутри себя. То есть в нем Отец присутствовал внутренне, но через историческую личность Иисуса Христа Он, Отец, воздействуя, вот в нем была часть неизменная и часть изменчивая. Вот почему он все-таки называется до прославления Бога человеком, а не Богом. Вот исторический Иисус Христос, это был Отец, который в мире общался через изменчивость личности Иисуса Христа. Но эта изменчивость была видимостями, опять же я говорю. Видимостями чувственного и природного. И в этих видимостях Господь Иисус Христос воспринимал. Когда Он находился в этих видимостях, Он воспринимал себя отдельного от Отца. Он воспринимал свою божественность как сыновность. Вот есть Бог Отец, а я Бог Сын. То есть я тоже божественный, но по сыновью. Да. А когда эти развеивались, Он говорил: «Я и Отец одно». Вот помните, Он говорит: «Я был прежде Авраама». Почему? Потому что его внутренняя память – это была память всего сущего. Он действительно внутренней памятью осознавал себя, присутствующих во всех временах отдельно от всех времен, и во всех пространствах отдельно от всех пространств. Когда он говорил «прежде», он имел в виду, был не прежде по времени, Люди его слушали и думали, он что, с ума сошел? Он что, жил во времена Авраама и даже раньше? Ничего подобного. Он говорил, что я присутствую во всех временах, вне времен, во всех пространствах. Я был прежде Авраама по внутреннему духовному строению сознания человеческого. Прежде его, потому что он говорил соответствием, он говорил чистыми соответствиями, особенно когда он говорил в состояниях своего прославления. Но даже в состояниях своего уничижения он просто говорил менее, так сказать, просветленными, но те же соответствиями. Именно поэтому Новый Завет от первого и до последнего своего знака есть Божественным Словом. То ли он описывает его состояние прославления, то ли состояние уничижения. Все равно это божественное состояние, только в каких-то состояниях божественное выступает яснее, когда он заявляет, что я отец одно, когда он говорит, что я есть млоза в ветви, что я в вас, а я в отца, отец во мне, и мы будем в вас. А когда он говорит более темно, когда он получает, помните, когда ему, он исцелил кого-то, ему говорят, о, блаженный, он говорит, почему ты меня называешь блаженным? Благ только Бог. Вот он говорит в состояниях уничижения, когда он отделяет себя от отца. Но он все равно говорит, потому что в нем отец был божественным от первого и до последнего, так сказать, состояния сознания, только не всегда это ясно проявилось. И его прославление, это было состояние внутреннее. Вот мы не можем сказать, что вот тут он был прославлен во времени и пространстве, а тут не прославлен. Прославление это было его более внутреннее состояние. А уничижение более внешнее, но внутри природного сознания нет пространства разделения на пространство.
Поэтому он расслаблялся постоянно, я понимаю. Да, он... Только он открывался или нет, вот как на горе Фаво.
Да. Он прославлялся как бы через пространство и через времена, но на самом деле в пространствах и временах его прославление лишь представительствовались по соответствиям вот этими четырехмерными континуумами, кластерами, которые потом вылились в божественное слово, которое внешне говорит о делах его в пространстве через времена, что сначала он был ребенком, потом вырос, потом стал взрослым, потом вот проповедовал, потом его поймали, потом его распяли, а потом он воскрес и явился апостолом. Помните, он с ними, если он до того, в общем-то, по воде мог ходить, то после своего воскресения, да, он, являясь их очам духовным, мог с ними сидеть и брать кушать, их рыбу, да, и кушать вместе с ними. Это был... Вот это, в частности, было дух плоти и костей не имеет. То есть духи, находящиеся в мире духа, они на такие труды не способны. Они не могут прийти и кушать вместе с нами. Они находятся в раздельной степени. А ему было все равно в его полноте. Да, он мог присутствовать и в той степени, но... Когда произошло его вознесение, это тоже было представительство по соответствию, он поднялся выше всех этих чувственных состояний и отныне присутствовал в сознании всякого человека во времени и пространстве только в качестве Святого Духа. То есть внутреннего исполнения его сознания из своей духовной степени божественной любви или же благолюбия в его разумении, через действия, которые через эти разумения воплощались. То есть пока человек присутствует в виде представительности памяти внешней, то есть научности, там нет еще его духовной любви. Но когда человек из представительности своей памяти внешней осознал, что он должен поступить таким-то образом и поступает таким-то образом, вот тогда Господь в нем присутствует своей духовной степенью любви, формируя в нем новое волительное. Потому что вот желание человека поступить в соответствии с заповедями слова, это его новое волительное. Вот у атеиста такого не возникает. Он читает Ветхий Завет, Новый Завет, говорит, Боже, какая чушь, какая ерунда, ха-ха-ха-ха. Вот он прочел там, не прелюбодействуй, не кради, это вот, и как ступа на это посмотрел, сказал, ну и идиоты, а вот я могу украсть, и мне ничего не будет.
Да, и прелюбодение, так вообще, не да,
а прелюбодение так вообще сейчас в мире модно и замечательно, дело, да. И надо так жить, и поэтому он это отбрасывает. А вот когда человек читает, не укради, вспоминает, Боже, вчера же я обмахорил этого, когда я ему чем-то что-то продал такое, что я знал, что не работает, хорошо с него содрал, радовался. И бежит, и слушай, я вот хочу тебе вернуть деньги, ради Бога, отдай мне. Да, я пострадаю, все время это купил сам, думаю, мне тоже обмахорили, но лучше я все это выкину, забуду об этих деньгах, но только не буду тебя обматывать. Я не говорю про таких настоящих форм.
Ну, да,
на то, что элементарно происходит
на, базаре,
на общежитии, на базаре. Когда человеку каждый стремится обигорить другого, хорошо, если он просто там купил дешевле, продал дороже. Это не обман, потому что он тут, даже если он мог, просто, например, он знал, что он продает ему дороже, а за углом можно купить дешевле. Он ему не сказал, а человек пользовался его незнанием, чтобы человек у него купил. Но это еще не воровство. Это воровство только для очень субтильного сознания. А для большинства это проходит, но это обычная наша жизнь, так сказать, бизнес, что называется, ничего личного. А вот когда ты сознательно человеку продаешь неработающую вещь, она у тебя в руках все берет. Человек отошел, раз, а это, так сказать, просто гора мусора. Вот это уже преступление. Вот это уже называется воровство. И вот когда человек, прочтя заповедь, его вдруг посещает мысль, что я же делаю не так, вот это вот начало действовать новая воля. И он думает, что это я прозрел, это я стал хорошим. Вот вчера я был плохим, а сегодня я стал хорошим. Изменился. Ничего подобного, он не стал хорошим. Просто божественная воля преодолевает его собственную волю. От себя бы он только бы посмеялся, как и вчера. Но новая воля божественная, если он ее от себя принимает и действует, даже если он думает, что он действует от себя, все равно на него насевается вот эта новая воля, которая в Господе не должна, в сознании никогда не должна смешиваться с волительным его старым. Потому что никто из людей не становится сразу, так сказать, полностью, я не говорю возрожденным, но даже преобразованным. Это делается по кусочкам. В него засеваются вот эти вот маленькие семена Царствия Божия, которые, если хоть одно сгорчичное зерно есть в его сознании, после смерти, путем опустошения всего остального, если только оно не смешалось с этим горчичным семенем, все остальное превращается в почву, а это прорастает и изнутри просветляет все остальное. Все остальные, так сказать, даже не очень хорошее деяние его жизни, тогда этим преобразуется, вот как в тучи разорвались, солнце вышло и радуга появилась. Его жизнь превращается вот в эту радугу, этот опошленный, извиняюсь, пидорас, мне сейчас этот смысл. А это именно изображение состояния человека, когда чистый свет божественный в нем превращается в многоцветие. Даже в мутное пусть какое-то, но все равно в многоцветие. И вот эти мутные тогда отсекаются спектры, и остаются только чистые цвета радуги, которые есть его вечная жизнь и Царство Небесное. Но тут вот, чтобы понять, как же вечное и неизменное присутствовало в человеческом изменчивом и временном, вот надо четко понять вот этот вот механизм. Вот о нем были наши занятия, начиная с рождественской проповеди, 2019 года и дальше. Вот как бы квинтэссенция, это были два занятия о явлении Господа людям до его пришествия и потом целая такая громадная статья «Господь о вечности». Кстати, надо будет напечатать, вам дать.
Да.
Там что-то под 100 страниц. Она на самом деле была создана на основании трех отдельных занятий, которые были потом совершенно переосмыслены и преобразованы вот в эту вот статью. И это то, что бедный Тал пытался в свое время сделать, и у него не получилось. То есть вот определить, каким образом божественное явилось в сознании нашего человеческого, и каким образом вечное и неизменное в себе могло являться людям в качестве изменчивого частного человеческого сознания, исторической личности Господа Иисуса Христа. И это, я думаю, что это была не его вина, а просто как бы тогда состояние недозрело. Талк сделал колоссальную вещь, потому что до него никто на эти темы даже вообще не задумывался.
Это серьезнейший вопрос. Я вообще, вы сказали тему, я думаю, это только в руце Божьей, как говорится. Ну, я так понимаю, что это все равно, что спросить, как у Бога, а как ты воскрешаешь людей? Он говорит, что это все просто, я поэтому тебе не скажу, как я воскрешаю. Ты не поверишь. А не поверив, не воскреснет.
Вот я считаю, что до Талка как бы светочем был так называемый Джон Клюс. каноник Манчестерской церкви. И вот если взять его проповеди, его там занятия, его творения, они исключительно для людей старой церкви. Mm-hmm. То есть он приспосабливал в основном вот это вот самое внешнее латинского слова для сознания людей старой церкви и приводил их к новому осмыслению. Также можно впервые назвать богословом полностью новоцерковным, потому что он копнул туда, куда остальные до этого просто, ну, вот есть там знаменитые 10 вопросов такого Хартли, богослова Сведенборга. Они, кстати, были переведены на русский. Я уж не помню, Глеба или кем-то еще таким человеком. И вот Хартли задает вопросы, и это видно, что вопросы задает человек. Он Хартли прочел, я так понял, от корки до корки тайны небесные. Mm-hmm. В основном в тайнах небесных. И Хартли задает вопросы человека старой церкви, который это прочел, но не понимает. Mm-hmm. У него есть вопросы о рассудочном Господе и так далее. А Сведенборг ему отвечает вот этого из чисто новоцерковного восприятия. Но я не думаю, что Хартли это сильно пошло на пользу. Потому что вот первым, кто это все копнул, переворотил, то есть поднял лемехом этот, это был именно Талк. А вот уже после него пошли. После Талка был такой Коэн, по-моему, он был в Штатах, да, который впервые поднял вопрос о том, что латинское слово является божественным словом. Но я Кэна не читал, мне Дима все обещал прислать его текст, но так и не прислал. Я все, что слышал, что у него вроде это было, так сказать, только на уровне таких туманных прозрений. А потом появляется такой священник Всеобщей Новой Церкви в Канаде, Хайет, который эти вопросы, вот то, что Кэн, я думаю, что он Кэна хорошо знал, и он его, так сказать, смутное прозрение проработал. И вот в первой и второй серии его проповедей, которая первая серия публиковалась в прессе, а вторая не была опубликована. И он четко проработал и фактически Хайет и показал четко, последовательно, деталь за деталью, что к латинскому слову нужно применять то, что говорится о Божественном Слове в книге, так сказать, «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании». Что к самому же этому Сведенборгу надо, к имени Сведенборга, это надо применять во всей полноте.
Согласен.
И Хартли это четко развернул, четко показал, через очень длинные такие как бы занятия. А потом это как бы заглохло, и через какое-то время его книги, его эти вот проповеди нашли Пфейфер, потом он привлек Питкерна, молодые, они все подмолодые, они еще студентами были, когда они это начали читать, потом они стали священниками, все. А потом в Голландии, там был такой Зеллинг, и когда ему этот проповедовали, у них это было на уровне как бы научностности на самом деле, Питкерн этот, а у Зеллинга это произошло как будто внутренний переворот, и он это увидал, так сказать, как откровение. Это вот все равно, что, например, ты читаешь в Нью-Йорке, или ты в него съездил. Uh-huh. И ты, читая в Нью-Йорке, можешь почесть тысячи работ, хорошо знать его карту, там, картинки, все, быть ознакомлен с малейшей частностью города. А вот человек на самолете прилетел, пошел по Нью-Йорку, и он вроде видит немного, он карты не знает, но он его видит конкретно. Он ее щупает, нюхает, пробует на зуб, там зашел в кафе, пиццу взял, все такое прочее.
Попал в обморок, поплакал.
Да, да. Он там побывал. Он приезжает, и к нему приходят эти все ученые люди со своими картами.
Он говорит, вообще, да, вы туда съездите.
И он говорит, да, действительно, вот я помню, кто-то говорит, вот там есть такой Бродвей. А, да, Бродвей, как же вот сейчас помню. Вот завернул, вот зарю Бродвей. Вот там, а вот там на Бродвее такая пиццерия, какая пиццерия. Вот там пиццерия, там такая пицца вкусная, да. Вот не представляете, такая вкусная. И вот он, как бы, начиная вот с этого Зеллинга, как от крупицы, когда от него пошли волны, вот их, так сказать, более научные знания начали преобразовываться, и они вдруг поняли, что надо Господу, что пока не будет просветления сознания, не будет
движения.
Мы не понимаем.
Мы не понимаем,
что но у них был, так сказать, свой камень преткновения.
Вот это вот я сейчас читаю «Тайны небесные», это как раз, может быть, сделаю на эту тему занятие о том, что ангелы духовные не должны пытаться войти в небесное состояние сознания. Потому что хорошим для них это не закончится.
Иисус и Христос.
Да. Ну, давайте тогда помолимся. Или еще поговорим. Ну, давайте помолимся. Да. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я хотел спросить, может, какие-то вопросы будут по этой теме?
А мы Клюза что-то переводили?
Да, я переводил достаточно много.
Да.
Может, у тебя какие-то вопросы будут?
Да вроде бы нет.
Ну, я не скажу, что я все перевел или даже большую часть, но такие знаковые, знаковые вещи я переводил, там были, конечно, всего Баклюза, но вообще, говорю, вот всего перевести это...
Ну, то, что я говорил в кафе, когда мы сидели, что вот читаешь Свиденбурга, даже эти «О небесах, о мире и духовой обаде», вот, постепенно, спокойно, причем не то, что вдумчиво, а ты должен спокойно, оно само тебе вдумается в голову, как вот Библия, ну вот, и ты увидишь все сам, не надо себя напрягать, надо рассматривать каждую мелочь, не спешить, вернуться назад, а почему так, что он имел в виду, только так можно как-то впитать в себя, это не то, что понять это невозможно. Ну, только впитать можно в себя, и чтобы оно в тебе росло. И вот ты читаешь, там, дочитываешь до какого-то момента, и вдруг прочел что-то, какое-то откровение, наитие. Вот, и бах-бах, то, что ты раньше читал, вот так сложилось, как лестница. Это сложилось, пирамидка. Эти две раз сложились наверху, но все равно приходит какой-то конец. И ты думаешь, елки-палки, а что же оно конец приходит? То есть, получается, может это из-за того, что, как, ну, что человек ограничен своим материальным, что сколько ты не обращайся к Богу, ты все равно внутри имеешь процессы этого организма, там, которые тебя отвлекают от духовного. Хочешь, не хочешь, водно, не водно. Ну вот, поэтому тебе дал Бог 10 заповедей, вот держись их ради Бога, и все. Пока живешь на земле. Вот. Может и тут так же, что ты, эти пирамиды в тебе складываются, насколько возможно, мыслительно. Ну, вот. И ты что-то понял, бас, а потом тупик, как говорится. Ну, вот. А тебе дальше не надо. Потому что ты поймешь, пользы не будет. Ты выполнил вот эти 10 заповедей, слава Богу.
Ты можешь воплотить это в действие. То есть это станет частью твоего волительного. Оно так и останется на уровне. То есть Господь дает просветление только в том, в каком человек может в этом потом удержаться. Именно как побуждение к действию. Потому что если он не сможет, он в лучшем случае просто останется в виде научности, которую он будет принимать за просветление. Вот это было в истории церкви Новой Господней. А в самом худшем он может еще и профанировать.
Вот это самое страшное, да. Поэтому я, как сказать, если я на чем-то заткнулся, я дальше не иду. Думаю, потом, там,
да,
когда надо,
да, через вот месяц. Вот это есть подлинное смирение.
Вот, успеется.
Ой, я, наверное, не буду уже, кто это
есть. Я подложил, думаю, хай будет. Я так понимаю просто, что вот, если бы не Мария с ее вот этим генетическим кодом, скажем так, то тогда Господь, рождаясь в Марии, он бы, если бы он бы 100% полноту свою имел, то он бы тогда и Дух Божий носился над водой.
Да.
Все. Родила, а он раз и полетел над водой носиться.
То есть свет бы не пришел и не осветил нашу тьму.
Ну, он бы пришел, но не для нас. Мы бы его не увидели.
Объективно говоря, вся иудейская церковь существовала, начиная от Моисея, через всех своих царей, Соломонов и так далее, для того, чтобы создать Марию.
Да, получается,
это был,
да.
Этот конечный продукт, в котором все это могло воплотиться. Так что, когда ее прославляют, так, в этом есть свой резон. Хотя Мария никогда никакого прославления не искала. Там вот есть такая, кажется, я не помню, то ли в истинно-христианской религии, то ли в этих... о страшном суде, что в том мире как-то было, видели Марию.
А, она идет просто, где обычная женщина, да это я помню.
Вот ее смирение в том, что она из себя, она понимала, что она была конечным продуктом, но она не думала, что это сделало из нее какую-то царицу небесную, которой все должны поклоняться. Ее смирение было в том, что она приняла себя как инструмент божеств. Вот это вот, когда говорится, что христианство самый большой в Царстве Небесном, тот, кто там самый меньший. Кто хочет сам служить другим, но не ищет поклонения, служения ему и так далее. Потому что когда вот эти, они там типа проповедуют служение святым, они не о святых заботятся.
О себе, о кармане.
Они, если святому будет служение, то может и мне где-то можно будет прислониться, и мне кто-то послужит. Они не хотят служить, они хотят, чтобы им служили. Я помню, я еще году, это был год, может быть 92-й, может 91-й, я общался, меня повезли там на какую-то свадьбу, там было пятидесятники, харизматики, там женились вот в рамках этих общин, и меня повез один знакомый на свадьбу в Тернополь, и я общался там тесно с этой братьей, и там был один, который тогда же эти пятидесятники своих вывозили. Пятидесятники организовали полностью вывоз своих в Соединенные Штаты. Знаете его, нет?
Ну, баптисты, да.
И вот он как раз собирал свои штаты, все. И он там сидел такой вальяжный, все, и рассказывал. И мы с ним разговаривали, он пытался сказать, ангел Сведенборг. Да что ангел? Ангел это служебные духи. Они же там нам служить будут по Писанию. Они будут подносить это вот на золотом блюде. А он будет сидеть на троне и судить все племена Израиля.
Царь священник, да?
Да. Причем это было с такой уверенностью. Он такой, ну вот такой вальяжный, то есть у него все в струю. Вот он едет в штат, у него там будет дом, все. И тут будет хорошо, и там вот
и
он
там все будет, скроет. Да, это рабы, да. А я вот даже теща, она баптистка там у меня, я ей говорю, вы понимаете, вот меня потрясло вот на Ите, вот эти, о небесах, о мире духа, вы аббаты, вот что такое вечная жизнь, что значит вот сидит семья, а отец пошел за водой. Вот, тут написан этот случай, вот в тайных, не этих, как его, о небесах, о мире духа, вы аббаты, аркана Каэлесия, да, решено, правильно?
Ну,
это тайна небесная, да? Ах, нет.
Ну, не знаю, о чем.
Ну, в этом, по-моему, в этом все-таки, о небесах, о мире духов и обаде. И я теще показываю, говорю, вот видите, тут на Ите, вот ему сказано, что... И нету отца 3 дня, а он за водой пошел. И они сидят и ждут, значит, это 3 дня. И тут он возвращается, значит, это, и они страшно рады. А он там умер, у источника. Вот, но они сидели, то есть он старый был и умер.
Вы же будете больше.
Теща, я говорю,
сейчас нет, сладкого нет. Только немного. Только где-то вот половник другой не больше.
А что ты борща не будешь?
Я перед поел бы, я так достраивался даже, думаю, наверное, предложат опять.
Конечно, борщ, елки-палки. Так мы вообще заговорились это.
Ничего страшного.
Так, давай по рюмке нальем тебе, и ты сам решишь, когда там его есть. О, рассветану, давай.